Однако как ты меня презираешь, если думаешь, что я погибну там, где сам ты надеешься уцелеть», — сказал поэт.
«Прости ему, Господи, ведь он младенец», — вскричал Мишель Кретьен.
Изощрив свой ум в долгие вечера, проведенные у Д'Ортеза, Люсьен принялся изучать статьи и зубоскальство мелких газет. Уверенный, что он по меньшей мере окажется равным самым остроумным журналистам, он тайно упражнялся в этой гимнастике мысли и однажды утром вышел из дому с горделивым замыслом предложить свои услуги одному из командиров летучих отрядов прессы. Он оделся в самое приличное платье и отправился на правый берег Сены, рассчитывая, что писатели и журналисты, будущие его соратники, окажут ему более ласковый и великодушный прием, нежели те издатели, по вине которых разбились его надежды. Он встретит сочувствие, добрую и нежную привязанность в духе той дружбы, которую ему дарил кружок в улице Катрван. Волнуемый предчувствиями, столь милыми людям с живым воображением и оспаривая их, он вступил в улицу Сен-Фиакр, близ бульвара Монмартр, и остановился перед домом, где помещалась редакция маленькой газетки. Вид этого дома привел юношу в трепет, точно он входил в какой-то вертеп. И все же он вошел в редакцию, помещавшуюся в антресолях. В первой комнате, разделенной надвое перегородкой, снизу дощатой, сверху решетчатой, упиравшейся в потолок, он увидел однорукого инвалида, который единственной своей рукой поддерживал на голове несколько стоп бумаги, а в зубах держал налоговую книжку управления гербовыми сборами. Этот бедняга, прозванный «тыквой» ввиду сходства его лица с этим плодом, такое оно было желтое и усеянное багровыми бородавками, указал Люсьену на газетного цербера, восседавшего за перегородкой. То был отставной офицер с орденской ленточкой в петлице. Кончик его носа утопал в седине усов, черная шапочка прикрывала его голову, выступавшую из просторного синего сюртука, точно голова черепахи из-под ее панциря.
«С какого числа вам угодно подписаться?» — спросил его этот офицер времен империи.
«Я пришел не ради подписки», — отвечал Люсьен. Поэт увидел на двери против входа дощечку с надписью «Редакция», и ниже «Посторонним вход воспрещается».
«Стало быть, опровержение», — продолжал наполеоновский солдат. «О да, мы сурово обошлись с Мариеттой. Что поделаешь? Я и сам не знаю, в чем тут причина, но если вы потребуете удовлетворения, я готов», — прибавил он, взглянув на рапиры и пистолеты. Это оружие современного рыцарства, развешанное в углу комнаты.
«Отнюдь нет, сударь. Я желал бы поговорить с главным редактором».
«Раньше четырех здесь не бывает никого».
«Послушайте-ка, старина Жарудо, я насчитал 11 столбцов. Мне полагается по 100 су за столбец. Это составит 55 франков. Я же получил 40. Стало быть, вы мне должны еще 15 франков, как я и говорил».
Эти слова исходили из уст тщедушного и невзрачного молодого человека с лицом прозрачным, как белок яйца, сваренного всмятку, с нежно-голубыми, но страшно лукавыми глазами, выглядывавшего из-за плеча отставного военного, который своим плотным корпусом скрывал его. Люсьен похолодел, услышав этот голос. В нем сочеталось мяуканье кошки с астматической одышкой гиены.
«Те-те-те, храбрый новобранец!» — отвечал отставной офицер. «Да ведь вы считаете и заголовки, и пробелы, а мне Фино отдал приказ подсчитывать только полные строчки и делить их на число строк, полагающихся в столбце. Когда я над вашей статьей произвел эту ущемляющую операцию, я выгадал 3 столбца».
«Он не платит за пробелы, вот араб. А своему компаньону, видите ли, все сплошь оплачивает под тем или иным предлогом. Поговорю-ка я с Этьеном Лусто, сверну».
«Не смею нарушать приказ, голубчик», — сказал офицер. «Фу ты! Из-за 15 франков вы бунтуете против своего кормильца. Да ведь вам написать статью проще, чем мне выкурить сигару. Полноте! Не угостите лишний раз друзей бокалом пунша или выиграете лишнюю партию на бильярде, вот и все».
«Фино вытягивает из нас каждое су, но это ему дорого обойдется», — отвечал сотрудник. Он встал и вышел.